Здравствуйте, это «Выбор жизни», снова с вами в студии, я ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях президент автономной некоммерческой организации «Переправа» Александр Иванович Нотин. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день.
До сих пор очень многих людей волнует тема крушения огромной империи под названием Советский Союз. И я бы сегодня хотел с вами поговорить об этом.
Вопрос очень важный, и он остается актуальным, хотя прошло уже практически 30 лет с этих драматических событий 91-93 годов. И еще живы поколения, учившиеся в те годы, делавшие какие-то первые шаги на трудовом поприще. Я отношусь к числу этих людей, для которых Советский Союз был родным домом.
И, соответственно, такой очаг спокойствия, мира и, по сути, рай на земле.
Ну, своего рода была попытка, мы сейчас к этому еще вернемся. И живы поколения, те, которые сейчас пытаются осознать, вот это наши дети, а за ними наши внуки, и, как ни странно, тема крушения Советского Союза, она не уходит с повестки дня. Она постоянно возобновляется. А взглянуть мне бы хотелось, с учетом специфики вообще нашей передачи «Выбор жизни», с не совсем обычного угла зрения, потому что обычный угол зрения – это что? Ленин в бронированном вагоне, пломбированном.
3 миллиона наличных марок.
3 миллиона наличных марок. Конечно, Первая мировая война, конечно, ошибки и просчеты царя Николая II, происки всевозможных агентов влияния, измены, казнь царя, теория заговора, которая привела к крушению. Иногда называют экономические причины, иногда называют причиной несвободы, которые существовали. Что там греха таить? Но мне бы хотелось все-таки сегодня посмотреть на все это с точки зрения другой. То есть все формы, которые мы видим, вплоть до таких глобальных форм, как Советский Союз, они все творились каким-то духом.
Это, кстати, очень правильная мысль.
И вот этот дух, он нуждается в постижении. Пока мы не поймем, что произошло на этом глубинном, незримом духовном плане, мы не разберемся в корнях этого явления. Поэтому первой причиной я бы все-таки назвал тяжелые, драматические, негативные изменения в русском православии, которые начали происходить задолго до революционных событий октября и февраля 1917 года, но которые, тем не менее, стали той почвой, на которой возник революционный перелом.
Все как наши, социальное явление.
Уже как социальное явление, как последствие. Поскольку Бог есть Дух, дышит где хочет и творит все формы, то постепенное отступление наше в 17-м, 18-м, в 19-м веке.
Да даже еще до этого, уже в 19 веке.
И до этого, да, постепенное отступление от православной веры, обмерщение, то есть превращение веры в какую-то формальность. Мы знаем огромное количество примеров. Отступление высших, особенно кругов, аристократии, двора, дворянства.
И ну, то есть именно того сословия, которое бы, по идее, должно двигать государственность.
Не только двигать государственность, но и окружать царя. Потому что дворянство, в сущности, оно возникло, ну, кто говорит, во времена Ивана III, кто-то относится это к более поздним временам. Основная задача была создать мощные редуты вокруг самодержавия для того, чтобы защищать его от внешних и внутренних врагов. А получилось постепенно, что эти сословия, служивые сословия, они начали защищать царя от народа. Особенно вот то, что створилось с церковью, я вспоминаю, много читал разных воспоминаний, и митрополита Вениамина Фетченкова, и Иоанна Кронштадтского, и Игнатия Брянчанинова. Все предупреждали, что наша церковь, в частности Игнатий Брянчанинов, напоминает собой могучее дерево с зеленой кроной и с трухлявым стволом. И малейший порыв ветра повалит это дерево. То есть это практически пророческие слова, которые говорились-то за полвека до революции.
Да.
Вот, и Серафим Саровский предупреждал, и многие другие. И вот это вот странное событие, когда золотые купола, вся страна,
казалось бы,
царь, который возглавляет синод, который фактически является главой церкви, что тоже, кстати говоря, являлось тогда нарушением серьезным, на местах священники порой передавали своим детям, как уже своего рода такое вот
ремесло,
наследство и так далее. Вот. Купец один раз в году исповедовался и причащался. Вот деньги клал и говорил: грехи те же, деньги те же. и уходили.
Ничего не изменилось.
Ничего не изменилось, да. Вот Вениамин Фетченков описывал, как семинаристы бузили уже в годы революции. Такое было дикое, вызывающее, бесовское непослушание.
Такой дух протеста.
Дух протеста. Все ходили в бантах, все верили в прогресс, в светлое будущее. И вот получилось так, что вот этот дух противный, дух противления, дух разделения, дух дьявольский, да, выплеснулся как бы на поверхность. Есть такие высказывания, что революцию совершили семинаристы. То есть прямо внутри церкви это возникло. Кстати говоря, большинство наших архиереев поддержали ведь революцию 17-го года. Поддержали. Причем письменно обращались с приветствиями и так далее. Хотя не Ленин с Троцким, а именно февральские лидеры партийные, они разделили церковь и государство законом. Произошло в феврале. Они же фактически изгнали церковь из образовательных процессов, что сохраняется до сих пор, кстати говоря. Это первая важнейшая причина ослабления церкви.
Потом, именно ее духовного стержня.
Духовного стержня, который буквально этот дух, дух Божий, пропитывал все сословия, все слои русского общества сверху от царя-батюшки и до самого низу, до последнего пастуха, до последнего конюха.
Да.
И вот этот вот дух разделения, он как-то ему удалось разрушить. Сначала вот через протестантизм западный, через католицизм.
Всякие модные спиритические вещи.
А это параллель. То есть, например, кто-то из наших зрителей придет в Третьяковскую галерею, посмотрит портреты вельмож 19 века. Особенно их дам. Уже декольте до пупка, что называется, и ни одного крестика на шее. Это считалось неприличным.
Вот так.
Веровать
вот
считалось неприличным.
Это элита.
А потом эта же элита рассыпается в разные стороны от царя, и царь горестно разводит руками и говорит: кругом трусость, предательство, измена. И фактически остается один. А сословия, которые должны были его оберегать, охранять, включая, кстати говоря, и священство, они в итоге оказываются под ударами тех, кому они позволили прийти к власти, потому что большевики к власти не прорывались. Власть упала к их ногам, и
да,
они ее просто подобрали.
Так то вот, есть это абсолютно было невероятно, вообще с любых, так сказать, позиций.
Конечно.
Это просто какой-то феномен.
Кстати, одно из последствий этих событий является то, что вот ни одно из сословий практически, которые существовали при царе, я имею в виду аристократия, дворянство, крестьянство в том виде, в каком оно было, казачество не возродилось. И сам, кстати говоря, царский двор, династия, да, она пока не возрождается. То есть получилось так, что они отступили от Бога, отступили от богопомазанного царя, допустили казнь царя, причем казнь, скорее всего, все-таки каинского типа, вошли в состояние братоубийственной войны, и дальше уже началось неизбежное. То есть начала разрушаться Белая империя, и уже на ее руинах, и на руинах этих сословий, обратите внимание, казачество не возрождается в той силе и в той славе, которая когда-то у него была. Купечество не возрождается. Пожалуй, только священство. Но священство понесло тяжкий мученический крест. То есть оно буквально кровью, которую залила церковь, искупило отчасти тот грех. К сожалению, мы очень редко слышим анализ этой ситуации. В основном все-таки эксперты ищут где-то в других местах. Вторая причина очень важная – возникновение другой церкви. Ведь коммунизм, как таковой, это другая религия.
Это такой суррогат.
Ну, я бы сказал, что это оборотническая религия. То есть религия, которая использовала христианские догматы, каноны, формы христианской жизни.
Убрав Христа.
Убрав Христа и, соответственно, сменив знак с плюса на минус. Но если убирается Христос, или мы поворачиваемся спиной к Христу, кому мы поворачиваемся лицом? Мы поворачиваемся лицом к дьяволу. У него есть своя церковь сатанинская, и мы видим, как эта церковь начинает разворачиваться. Это тоже одна из причин краха Советского Союза. Первая причина – это разрушение церкви и гонение на церковь, конечно. Мы не будем подробно останавливаться, но это миллионы людей погибли в ГУЛАГах. Но этой мученической кровью, которую залила страну, прежде всего кровью церковной, на самом деле Господь и осветил свой Третий Рим в период Советского Союза, потому что благодаря этому эти мученики сейчас на небесах, они молятся за нас, и этими молитвами мы живы. И церковь начала возрождаться, о чем я сейчас еще скажу. Так вот, вторая причина – это, конечно, оборотническая религия. Что такое зиккурат Мавзолея Ленина. Точная копия вавилонских зиккуратов. Что такое портреты вождей? Это хоругви и надписи, которые мы носили на демонстрации. Что такое сами демонстрации? Это крестные ходы. Что такое партийная организация? Это приходы в новом виде, да? А политработники – это пастыри. По сути, идеология, она же религиозного типа. Она вся адресована к светлому будущему. Но это будущее земное, это строительство рая на земле без Бога, силами только человеков, силами светлого разума. То есть это фактически целое квази-псевдорелигиозное учение, основанное на антихристианских ценностях. Хотя, с другой стороны, возьмите кодекс строителя коммунизма, это фактически декалог, это 10 заповедей, в которых отсутствует только одна заповедь – «возлюби Бога всем твоим сердцем, крепостью, разумом, душою». Вот здесь вместо Бога подставляется незаметно очень дух злобы поднебесной. Когда это религиозное сообщество начало распадаться, ну, мы точно не знаем, наверное, уже в послевоенные годы, эта квазирелигия перестала работать, она перестала убеждать людей, потому что она не связана с Богом. Там, где Бога нет, там нет благодати. Все рассыпается. И к концу, когда все начало разрушаться, Советский Союз начал буквально разламываться, знаете, какой-то сказочный замок.
Как который, колосс на глиняных ногах.
Да, рассыпается, да. И все это произошло очень быстро. И 19-миллионная коммунистическая партия, то есть паства коммунистическая, ни пальцем не пошевельнула для того, чтобы спасти свое детище. Вот вам результат этой оборотнической религии. Если говорить еще о причинах, конечно, причины были и внешние, их тоже не надо отрицать, и работа западных спецслужб там и так далее, и измена, безусловно, присутствовала. Я думаю, что были миллионы и миллиарды долларов, вложенные в послевоенное внутреннее постепенное разрушение Советского Союза.
Ну да, это же системный процесс-то.
Ну, конечно, то есть создать такой, знаете, рай на земле, загороженный забором от всего остального мира, не удалось. В очередной раз. Таких попыток было и до этого немало, такой создать коммунистический какой-то или квазикоммунистический. А если говорить вот в этой же плоскости, мы начнем говорить о последствиях, то мне кажется, что главным последствием стало возрождение церкви. Был принят закон о свободе вероисповедания, и церковь начала очень быстро возрождаться. Буквально на ровном месте, ну, представьте себе, руины. Конец 80-х, 90-е годы. Страна ввержена в какой-то глубокий и затяжной хронический хаос, кризис. Экономический, социальный, культурный, всякий. И тем не менее, на этой разрушенной, казалось бы, выжженной дотла почве начинает возрождаться церковь.
Александр Иванович, но ведь это действительно какое-то чудо Божие. Ведь на самом деле предпосылок-то никаких не было к этому.
Старец Филофей Псковский, он сказал, что первый и второй Рим падоша, то есть пали. Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать. И хотя многие сейчас смеются над этими заявлениями, говорят, ну какой мы Третий Рим, давайте посмотрим в зеркало. А я вам скажу, есть на что посмотреть, потому что единственное место в современном мире, где церковь христианская, православная, истинная, не убывает, как в Западной Европе, да, растет, это Россия. И в этом смысле это как раз первый важнейший аргумент в пользу того, что мы действительно несем какое-то мессианство, мы выполняем миссию.
Некий ковчег спасения.
И именно с этой точки зрения, а не с точки зрения каких-то, знаете, теорий заговора. Мы должны смотреть и на революцию, и на то, что произошло до революции и стало причиной революции. И в дальнейшем вот этот вот период, когда мы пережили страшные трагедии, гражданскую войну, тяжелейшие потери, заплатили очень дорогую цену за все. Но, тем не менее, это было промыслительно, это была божественная хирургия. Каким образом в разоренной дотла стране практически вдруг после 70 лет безбожия официального...
Да уже казалось, все, уже просто вытравились души. Ну,
Хрущев еще обещал последнего папа показать миру. Вдруг бурно начинает развиваться церковь. И на месте нескольких там приходов, оставшихся, вдруг 40 тысяч приходов. Уже около 2 тысяч монастырей. Все за это время практически все возникает. Сколько храмов и так далее. Второе важнейшее последствие – это то, что наступила новая фаза исторического процесса, в том числе и во всем мире, особенно в России, разрушение старых рациональных идеологии от ума. И мы видим, как все вот эти идеологии, на которых прежде строился мир, гуманизм, позитивизм, либерализм, фашизм, коммунизм, социализм и так далее, они как бы сдуваются и уходят постепенно с политической арены, уходят в небытие. А вслед за ними, конечно, в полном соответствии с законами природы, и зримой, и незримой, начинают убывать и партии. Потому что партия – это порождение. Если идеология – это грибницы, то партия – это грибы. Но если грибница умирает, то грибы не растут. И мы видим, что коммунистическая партия сдувается, все эти либерал-демократы, все это шутовство постепенно переходит в какую-то фазу трагикомедии. Но при этом рациональная патриотическая поляна, она тоже оскудевает. Тот пассионарный взрыв, который был на рубеже 90-х,
всплеск такой.
Всплеск этот мощный был. С одной стороны, либералы мощно начали наступать, с другой стороны, мощно сопротивлялись патриотические силы. Он как-то тихо пошел, тихо на убыль. И сейчас мы видим пустыню.
А что случилось? Вот вы говорите о том, что предпосылки крушения империи, они имеют духовные корни, да. Но так а силы-то откуда стали теряться?
А силы начали теряться, начали убывать, потому что мы из фазы рациональных идеологий переходим в фазу иррациональной идеологии. Из фазы борьбы за земной рай мы переходим в какое-то новое состояние. И мне кажется, что вот водоразделом стало крушение СССР. Вот именно крушение СССР, ничто другое. Потому что на Западе ничего равного по масштабу не происходило в этот момент. Китай еще был в пеленках. Его еще можно было сбросить со счетов. Крушение СССР стало спусковым крючком в глобальных процессах. И мне кажется, что если определить ту фазу, из которой мы вышли с крушением СССР, не только мы, но и Запад, и ту фазу, в которую мы вошли, то там была фаза все-таки более или менее успешных рациональных идеологий, о которой я уже сказал, в том числе и в Советском Союзе коммунистической, она была успешной. Ее, кстати, никто не побеждал ни экономически, ни политически, никак. Она рухнула сама. Мы переходим в фазу прямого столкновения православия и сатанизма. Православие как остатков христианства, истинного христианства, сатанизма как вот этой оборотнической религии, которая начала приобретать глобальный характер. Глобальный. Она уже давно захватила Запад. И вот Советский Союз железным занавесом, он держал этот напор, напор западного сатанизма. А мы, сидя за этой стеной, были недовольны, как-то так нам не дают ездить, у нас запретили кока-колу со жвачкой и так далее. И вот когда эта стена рухнула, ворота рухнули, и вот эта вся нечисть, все помои культурные, духовные помои Запада хлынули на наше пространство. Вот мы сейчас наблюдаем, воочию наблюдаем результаты этого процесса. Это результат крушения Советского Союза. Сегодня именно в России возможен ковчег спасения. И для каждого из нас в отдельности, и в целом для нашего народа. Потому что возникает народ Божий, возникает большое количество верующих людей, которые после разочарования в советской идиллии,
и уже после разочарования вот в этом потребительском, оголтелом Западе.
В западной идиллии, когда мы уже накушались, так сказать, плодов и результатов, когда мы воочию убедились, в кавычках, в ценностях в западных и в ориентирах, тогда наступает время трезвения. И мы начинаем, каждый из нас начинает определять для себя, с кем я, с Богом или с дьяволом. Это момент истины. И Россия становится постепенно ковчегом. Я уверен, что сюда многие-многие тысячи, может быть, даже миллионы людей с Запада, остатки христианства будут стекаться для того, чтобы спастись от этой надвигающейся тотальной апостасии.
Александр Иванович, к сожалению, время нашей программы ограничено. Я вас искренне благодарю и буду снова рад вас видеть у нас.
Взаимно. Мне тоже очень приятно.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был президент автономной некоммерческой организации «Переправа» Александр Иванович Нотин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!